Крымского.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Очередной атлантический циклон захватит север и центр европейской территории России. На всей этой огромной территории ожидается пасмурная погода с осадками, а кое-где и с туманами. Лишь на юге пока обойдется без существенных осадков. На всей территории европейской России не по сезону тепло, отмечают синоптики. В большинстве районов температурный фон окажется на 3-8 градусов выше среднего многолетнего. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, температура в течение суток от 5 до 7 градусов тепла. В Москве и области облачно, временами дождь. Температура от 4 до 6 выше нуля. Ветер южный 2-5 метров в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон спокойный.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дни памяти жертв Голодомора на Украине. Великая ложь отрицателей Холокоста или как бороться с радикальными мифами. 8-й фестиваль нового европейского театра.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова напомним главную тему утреннего эфира. Полиция и спецслужбы Великобритании пытаются установить обстоятельства гибели Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице в ночь на пятницу. Отслеживаются передвижения и контакты Литвиненко 3 недели назад, когда он был отравлен. Он был отравлен чрезвычайно токсичным радиоактивным элементом полоний-210, который можно получить только искусственным путем. В предсмертном послании Литвиненко обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Британская полиция расследует дело о подозрительной смерти. Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот какой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Что вы думаете о смерти Александра Литвиненко?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
На Украине в минувшие выходные вспоминали жертв Голодомора 32-33 годов прошлого столетия. Президент Виктор Ющенко в своем обращении к соотечественникам заявил, что будет добиваться международного признания Голодомора актом геноцида украинского народа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Украинские спецслужбы в эти дни обнародовали сотни архивных документов советской эпохи о голоде начала 30-х годов. Его жертвами, по разным оценкам, стали от 4 до 10 миллионов украинцев. Причиной этих трагических событий была тотальная конфискация зерна у населения. От голода, который продолжался 17 месяцев, вымирали целые села. Нынешние историки считают, что таким образом сталинский режим преследовал украинцев с ярко выраженным национальным самосознанием. Говорит один из тех, кто занимается исследованием Голодомора, украинский историк Станислав Кульчицкий.
Сталин просто хотел снизить до нуля вот этот повстанческий потенциал. Он знал это, уже был такой террор голодом в 21-м году, но тогда он был вызван климатическими причинами. И в результате махновское движение прекратилось полностью, потому что когда крестьянин голодный, ему уже не до борьбы с властью.
Вопрос о признании Голодомора актом геноцида украинского народа, возможно, в следующем году будет рассмотрен на заседании Организации Объединенных Наций. Уже это сделали 10 государств, в том числе Австралия, Грузия, Венгрия, Литва и США. Пока не признали эту трагедию геноцидом в самой Украине. Несмотря на обращение президента, Верховная Рада 2 недели назад отказалась рассматривать соответствующий законопроект. Партия регионов и коммунисты, входящие в коалицию, считают, что такой шаг может повредить украино-российским отношениям. Москва признает, что более 70 лет назад голод на Украине был, однако морили вовсе не по национальному признаку. Такую позицию России, как правопреемницы Советского Союза, многие объясняют ее опасениями исков от пострадавших украинцев. Впрочем, по словам Станислава Кульчицкого, установить пострадавших невозможно.
Когда есть массовые репрессии индивидуальные, когда на каждого заводится папка, и в папке есть справка о расстреле, тогда все ясно. Для наследников, для компенсации и так далее. А здесь абсолютно ничего не может быть сделано. Единственное, что может быть сделано, так это предъявление Украиной от имени государства каких-то претензий к Российской Федерации.
Между тем, российский посол Виктор Черномырдин считает, что Украина должна предъявлять претензии не России, а Грузии, поскольку именно ее уроженец Иосиф Сталин спровоцировал Голодомор. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Павел Давыдов. Доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Павел, я вижу, что перед вами находится газета «Коммерсант», и, судя по всему, вы начнете с центральной публикации.
Действительно, Надежда, это так. Сегодня многие издания публикуют материал о... Под заголовком «Французский пациент». Миллиардер и депутат Госдумы Сулейман Керимов разбился в Ницце. Вчера стало известно, что в автокатастрофе в Ницце серьезно пострадал российский бизнесмен Сулейман Керимов, занимающий 72-ю строчку мирового рейтинга миллиардеров по версии журнала Forbes. Его «Феррари Энцо», ехавший на огромной скорости из местного аэропорта в сторону центра города, потеряв управление, врезался в дерево и загорелся. Господина Керимова на вертолете доставили в региональный ожоговый центр в Марселе. Сейчас пострадавший подключен к аппарату искусственного дыхания. В консульстве России в Марселе заявили, что держат ситуацию под контролем. Однако, как сообщил «Коммерсанту» дежурный дипломат, официальная информация об инциденте появится лишь в понедельник. Дежурный по комиссариату Ниццы сообщил «Коммерсанту» также, что расследованием дорожно-транспортного происшествия занимается судебная полиция. Скорость движения «Феррари» и имя пассажирки, которая находилась вместе с разбившимся Керимовым, «Коммерсант» не сообщает. А вот газета «Ведомости» пишет, что Керимов с тяжелыми ожогами был эвакуирован в Марсель, в больницу. А вот его спутницей была известная телеведущая Тина Канделаки, пострадавшая меньше. И в этот же день она была выписана. В день аварии в газете не удалось выяснить имя спутницы Керимова, но вот в госпитале эксклюзивно, как пишут «Ведомости», сообщили, что это была именно Тина Канделаки, и это подтвердили также источники, знакомые с телеведущей. Александр Роднянский, президент компании СТС Медиа, в которой работает Канделаки, отказался накануне от комментариев и только сообщил, что Канделаки уже в Москве. Связаться с самой Тиной Канделаки не удалось. Сотрудник в руководстве госпиталя в Марселе сообщил, что Керимов стабилен, находится под наблюдением медиков. Это, я напомню, материал в «Ведомостях». И здесь же также на первой полосе материал про «Газпром», который назвал цену. В следующем году «Газпром» собирается продавать газ в Европу по небывало высокой цене – $293 за 1000 кубометров. Такая цифра заложена в проекте бюджета монополии на 2007 год. Это принесет концерну рекордную экспортную выручку в $46 миллиардов. Но, несмотря на нее, «Газпрому», чтобы свести концы с концами, придется занять 3,4 миллиарда долларов. Напомню, этот материал публикуют «Ведомости».
Спасибо, Павел. Я благодарю Павла Давыдова, который познакомил нас с некоторыми центральными публикациями сегодняшних российских газет. И вновь мы встретимся с Павлом приблизительно через полчаса. Ну а сейчас в Москве 7:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алло Алхановым. Выходец из Иордании, Абу Хафс, убитый во время спецоперации в Дагестане, был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе, сообщили российские спецслужбы. Король Иордании Абдулла в интервью американскому телеканалу предупредил о возможности сразу трех гражданских войн на Ближнем Востоке, в Ираке, Ливане и между Израилем и палестинцами. В Турции в воскресенье прошли массовые демонстрации протеста против предстоящего визита Папы Римского Бенедикта XVI. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И предваряя новости спорта, я напомню, что сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Прессинг», в которой Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на футбольных и баскетбольных проблемах и задачах. Ну а сейчас я в нашей московской студии приветствую Дмитрия Морозова, который и познакомит вас с новостями спорта.
И не просто с новостями спорта, а, насколько мне известно, с блоком заокеанских новостей.
Да, коллеги, но не совсем с блоком. Пока что завершились к этому часу все очередные матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги. И лидеры конференции НХЛ одержали победы. Возглавляющий Восток Баффало взял верх в овертайме над Нью-Йорк Рейнджерс 3-2. А идущий первым на Западе Анахайм выиграл у Калгари со счетом 5-3. Ну и кроме того, Тампа нанесла поражение Оттаве со счетом 3-1. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня играется значительно больше матчей. И в следующем выпуске я обязательно оповещу слушателей о том, как они завершились. Ну а пока что о футболе. В английской премьер-лиге вчера в очередном туре встретились лидеры. И Манчестер Юнайтед с Челси в результате сыграли в ничью 1-1. Манчестер Юнайтед по-прежнему впереди, набрав 35 очков. Челси на 3 очка отстает. На третьем месте Болтон, имеющий 24 очка. В испанском чемпионате преследователи лидера Барселоны одержали гостевые победы. Мадридский Реал выиграл у Валенсии 1-0, а Севилья в Бильбао нанесла поражение местному Атлетику 3-1. У Барселоны 29 очков, она свою игру выиграла еще в субботу. У Севильи 28 очков, Реал на третьем месте, имеет 26 очков. В Италии, так как и в Англии, встретились в центральном матче очередного тура команды, возглавлявшие турнирную таблицу. Интер выиграл у Палермо на его поле со счетом 2-1, сохранил лидерство, имея теперь 33 очка. Вот на второе место вышла Рома, которая нанесла поражение Сампдории на ее поле 4-2. В активе столичного клуба 29 очков, а вот Палермо опустился на третью строчку. В активе этого клуба осталось 27 очков. Лидер французского чемпионата Лион уверенно двигается к своему очередному титулу после вчерашней победы над Оссером 1-0. В активе Лиона стало 40 очков, и ближайшие преследователи отстают аж на 14 очков. Это Лиль, Ланс и Сошо. В Бундеслиге Германии Штутгарт выиграл у Боруссии из Мёнхенгладбаха 1-0. Байер в Ливеркузене нанес поражение Котбусу 3-1. Здесь значительно острее борьба за лидерство. Впереди Шальке 0-4, имея 29 очков. Вердер набрал 27 очков, столько же теперь имеет Штутгарт. На четвертом месте Бавария, набравшая 26 очков. Второй год подряд победителем мужского чемпионата Европы по гандболу среди клубов, а этот турнир прошел на сей раз в Кёльне, стал испанский Сьюдад Реал, обыгравший в финале немецкий Гуммерсбах 36-31. А в матче за третье место другой клуб из Германии, Лемго, взял верх над чемпионом России чеховскими медведями со счетом 37-33. Пока это вся спортивная информация.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Дмитрий Морозов.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». С 27 ноября по 6 декабря в Москве пройдет 8-й фестиваль «Нет». Название расшифровывается как «Новый европейский театр». Спектакли будут показаны на различных площадках города, а лекции лидеров театральных коллективов будут прочитаны в театральном центре на Страстном. С подробностями Марина Тимашева.
В программе фестиваля этого года есть известные нам названия и имена. Инженерный театр «Ахея» из Петербурга привозит две версии «Фауста», а новый рижский театр Алвеса Херманиса «Соню» по рассказу Татьяны Толстой. Но много и незнакомцев. Впервые в России появятся театры Тристана Шарпса из Великобритании, Франсуа Танги из Франции, группа Клиппа из Израиля и норвежская компания режиссера Йо Стромгрена. Фотография его спектакля «Госпиталь» вынесена на обложку буклета, и афиш фестиваля его организаторы особенно рекомендуют посмотреть. Идея фестиваля год от года меняется, говорит художественный директор Марина Давыдова.
В названии нашего фестиваля есть два прилагательных – «Новый» и «Европейский». С течением времени мы поняли, что, во-первых, прилагательное «новый» не является синонимом прилагательного «молодой». Во-вторых, мы поняли, что понятие «европейский» – не совсем географическое понятие. Новый европейский театр есть далеко не только в Европе. Мы в этом году решили, что мы сосредоточимся на некой его области, довольно обширного пространства, которое очень условно, конечно, можно назвать пространством визуального или невербального театра. Это не значит, что слово вообще не звучит в тех спектаклях, которые мы привозим. Оно звучит. Но оно, не несет очень часто какой-то основной смысловой нагрузки, а во-вторых, даже если оно звучит, оно, как правило, несколько отчуждено от самого зрелища, и все прочие выразительные средства театральные несут в этих спектаклях не меньшую, а иногда большую смысловую нагрузку. нагрузку, чем, собственно, слово.
Все было бы хорошо, если бы не две напасти. Передам слово руководителю фестиваля «Нет» Роману Должанскому.
Пришло время уже об этом говорить, да прямо кричать. Это то, что касается гостиниц в Москве, потому что скоро никаких фестивалей не будет. Как вы знаете, бюджетных гостиниц в центре Москвы нету. Селить людей в Мариотте не может никакой фестиваль, тогда все деньги уйдут на какой-нибудь моноспектакль. Театры, объездившие весь мир, они не будут жить в гостинице Алтая, они развернутся и уедут. Это первая и вторая проблема. Таможенная, это тоже все знают. Вот спектакль «Соня», он под угрозой, потому что граница России с Латвией сейчас фактически закрыта. Из-за многокилометровых пробок на границе. Там коллапс, там пробка 130 километров, и просто груз вот сейчас не может выехать из Риги. Нельзя доставить эти декорации. Все эти вещи, они повышают взяткоемкость такой, значит, государственной институции, как таможня. То есть фактически будет ли Соня, вот я могу вам сказать, мы не знаем.
Времена меняются. Раньше всему виной были дураки и дороги, нынче гостиницы и таможни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. В эфире Радио Свобода наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Великая ложь отрицателей Холокоста или как бороться с радикальными мифами. Известный публицист Евгений Варшавер на страницах сайта Polit.ru открыто полемизирует с так называемыми «ревизионистами».
27 января 1945 года советские войска освободили оставшихся в живых узников системы лагерей Освенцим-Биркенау. Осень того же года ознаменовалась началом процесса над военными и гражданскими чиновниками Третьего Рейха, где на суд широкой общественности были выставлены неопровержимые доказательства преступлений гитлеровской Германии, в том числе геноцида еврейского народа. Однако практически сразу же по окончании процесса, наряду с историческим осмыслением Холокоста, появились работы, в которых авторы пытались и пытаются оспорить базовые представления о том, что произошло на территориях, оккупированных национал-социалистами. Для обозначения этого течения мысли существует два термина – «ревизионизм» или «отрицание Холокоста».
Объемный материал Евгения Варшавера на Polit.ru занимает много страниц. Это и предметное определение терминов, и исторические ссылки, и опять-таки открытая полемика, как с западными и восточными, так и с российскими ревизионистами. В числе прочего автора беспокоит следующее.
В Рунете количество ревизионистских материалов явно превалирует над количеством ответов отрицателя. Во многом это объясняется нежеланием достойных людей разговаривать на эти темы. Мол, о чем можно разговаривать с теми, кто говорит, что дважды два – пять? Но эта позиция кажется в корне неверной. Если сейчас еще остается горстка свидетелей, то через 20 лет тех, кто пережил войну и может рассказать об этом словами очевидца, не останется. Подогреваемый праворадикальными организациями интерес к ревизионизму выльется в засорение мозгов наших соотечественников псевдонаучным мусором. И когда полстраны будет на полном серьезе заявлять, что таблица умножения придумана сионистами, будет уже не до шуток. Поэтому автору статьи представляется, что за информационное пространство надо бороться. Чем больше будет публичных прений, тем чаще ревизионизм будет подвергаться публичной порке, как, например, это произошло в 2000 году, когда суд не удовлетворил иск Джона Ирвинга, подавшего жалобу на Дебору Липстад за оскорбление чести и достоинства. Липстад назвала Ирвинга лжецом и фальсификатором, и, приняв отрицательное решение по тяжбе, суд, по сути, подтвердил, что Ирвинг им и является.
Аргументы ревизионистов должны быть биты и фактами исторической науки, и гражданской позиции общества, соглашается с автором текста главный редактор сайта Polit.ru Виталий Лейбин.
У российской ситуации есть специфика. Специфика состоит в том, что мы совсем недавно, вот имеется в виду люди творческих профессий, в конце 80-х освободились от идеологии советской, и на это освобождение произошло ценой отказа от размышления на идеологические темы, в том смысле, что любая идеологическая конструкция, по мнению большинства знакомых русских интеллигентов, является плохой априорно. И этот отказ от того, что ли, участия в общественном обсуждении идеологической полемики, он происходит как вторичное следствие той грандиозной свободы, необычайной, которую мы получили в конце 80-х. Нарушать можно все, потому что то, что разрушилось в 80-е, ничем не было дополнено, никакой идеи новой государственности. Хотя вот в той части, где все-таки такие вещи существуют, у нас существует понятная память о Великой Отечественной войне, как общая страновая память. И это пока что является единственным, что у нас есть в идеологическом поле. Что, кстати, близко к теме Холокоста, потому что у нас 9 мая, вот то же самое, что для для государства Израиль является память о Холокосте, то есть как одно из важных национально образующих и идеологических конструкций. Критики или там ревизионисты или отрицатели Холокоста в принципе указывают же на правду, состоящую в том, что, конечно, и Холокост, и память о войне, и 9 мая, и много других вещей являются безусловно идеологическими вещами, а не формально научными. В том смысле, что мы не только помним факты, но помним их интерпретацию, помним, как мы самоопределяемся по отношению к этим фактам или не фактам истории. И мне кажется, что если все-таки мы будем продолжать находиться в такой ситуации иллюзии свободы, что можно жить в обществе и быть свободным от нее, и что можно заниматься творческими профессиями и не заниматься идеологической дискуссией, то мы просто проиграем всем, кто хуже оснащен, может быть, знанием в истории и всем чем угодно. Об этом, кстати, у нас неоднократно говорил историк Алексей Миллер, когда говорил о том, что, например, такая тема, как русский национализм, полностью отдана маргиналам и просто плохим людям. Хотя там есть повестка, которую нужно обсуждать и нормальным людям.
Мнение главного редактора сайта «Политру» Виталия Лейбина. Текст Евгения Варшавера «Великая ложь. Отрицатели Холокоста или как бороться с радикальными мифами» на «Полит.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 ноября, понедельник, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее
вы узнаете об умной трости для пожилых людей из панорамы высоких технологий. А вот иммигрантам-мусульманам и их кровной мести будет посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Нидерландов. Но впереди у нас еще много различных тем. Вы узнаете о предстоящем 15-м саммите глав государств СНГ, о подготовке к президентским выборам во Франции, о проекте по организации грузового железнодорожного сообщения по маршруту Кёльн-Шанхай, а также о том, что о пищевой ценности пшеницы.
Что вы думаете о смерти Александра Литвиненко? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям, и у нас есть несколько сообщений. Разглагольствования о самоубийстве Литвиненко лишены логики и смысла. Он не мазохист. По мнению фантазеров-преступников, Щекочихин тоже самоубийство. Самоубийца. Политковская также самоубийца. Что-то слишком часто у нас совершаются такие чудеса. Преступники в тупой агонии навязывают нам всю эту гадость. С какой стати самоубийцы нужно было защищать и думать о гибели Политковской и, не доведя до конца, взять и уничтожить себя? Стыд и позор нашим властям, а именно ФСБ. Вот так вот пишет наша слушательница Эмилия. Некоторым знатокам и без расследования все ясно. Они так уверены, что это ФСБ, что только диву даешься. Обычно преступник не наводит, а отводит от себя подозрения. А здесь, как назло, все наоборот. Вот что-то странно, пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов. И сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». В киевской студии «Радио Свобода» народный депутат Украины и лидер Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В расследовании обстоятельств смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко наступил новый этап. Статья «Необъяснимая смерть» переквалифицирована на статью «Подозрительная смерть». По мнению британской полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. Среди возможных версий – несчастный случай и самоубийство. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алу Алхановым. Убитый во время спецоперации в Дагестане выходец из Иордании Абу Хафс был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе и до 2002 года входил в группу Хатаба. Об этом сообщили российские спецслужбы. На Камчатке энергетики ограничили поставки электроэнергии предприятию Минобороны за долги. Предприятие 44-й электросети ВМФ обеспечивает электроснабжение ряда объектов Тихоокеанского флота и является одним из крупнейших перепродавцов энергии в регионе. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. На переговорах с эстонским руководством будут обсуждаться проблемы демократии на Украине, в Молдавии и Грузии, а также ситуация в Ираке и Афганистане. Президент Ирака Джалаль Талабани, как ожидается, прибудет сегодня в Тегеран для встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Тема переговоров – развитие двусторонних отношений и пути стабилизации обстановки в Ираке. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено. Об этом заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Король Иордании Абдулла в интервью американскому телеканалу предупредил о возможности сразу трех гражданских войн на Ближнем Востоке – в Ираке, Ливане и между Израилем и палестинцами. Кандидат от левых сил на выборах президента Эквадора Рафаэль Корреа провозгласил свою победу. По данным опросов на выходе с избирательных участков, он существенно опережает своего противника-бизнесмена Альваро Набоа.
Ну и прежде чем вспомнить прогнозы синоптиков, обратимся к календарю народных примет, в котором говорится 27 ноября. Филипп к веткам морозью прилип. Начало холодного поста. Пасмурный день, да иней на деревьях. К хорошему урожаю. Но, судя по прогнозам синоптиков, иней на деревьях нам сегодня не увидеть, поскольку в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура в течение суток от 5 до 7 градусов тепла. В Москве и области также временами дождь, температура днем от 4 до 6 выше нуля, ветер южный 2,5 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон прогнозируется спокойный.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Накануне в Самаре прошла акция правозащитников, посвященная памяти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося на днях в лондонской больнице. Самарское отделение общероссийского движения «Объединенный гражданский фронт» организовало одиночные пикеты в нескольких районах города. Участники акции гражданского неповиновения призывают к объективному расследованию обстоятельств гибели Литвиненко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Инициаторами акции памяти Александра Литвиненко выступили самарские правозащитники и региональные отделения движения «Объединенный гражданский фронт». В пяти районах Самары вчера прошли одиночные акции гражданского неповиновения, рассказал координатор самарского отделения «Объединенного гражданского фронта» Илья Алмосов.
Самой доступной акцией, с помощью которой мы можем выразить сегодня протест, является одиночное пикетирование. Мы выражаем протест против того положения, которое сегодня существует в России. То есть, когда люди, имеющие смелость выступать с критикой власти, вынуждены скрываться за пределами России. Так было и с бывшим подполковником ФСБ Александром Литвиненко. Все помнят, как он выступал с разоблачением нарушений прав человека, которые допускали власти против мирных жителей в Чечне, а также в России. И это касалось разоблачений, которые сделал Литвиненко в адрес спецслужб в связи с взрывами домов в Москве и Волгодонске.
Участвовавшие в акции активисты ОГФ и правозащитники вышли на улицы Самары, прикрепив к одежде плакаты с текстом «Кому помешал Литвиненко?». Когда одного из участников акции попытался остановить патруль, чтобы снять с его одежды плакат, люди не дали этого сделать. Текст плакатов не случайен, продолжает координатор самарского отделения ОГФ Илья Алмосов.
Литвиненко планировал выступить и назвать тех, кто мог бы быть причастен к убийству Анны Политковской, но ему не дали это сделать. Очевидно, что обстоятельства гибели Александра Литвиненко тесно переплелись с современной политикой, и силовые структуры современной России делают сегодня все, чтобы возродить в стране институт диссидентства.
Самарцы, наблюдавшие за участниками акции одиночного пикетирования, говорили о своем отношении к событиям в Лондоне, говорит Алексей Кац.
Я думаю, что маловероятно, что раскроют, потому что очень много потайных пружин, которые не могут быть подсудны с точки зрения современного суда.
Продолжает Елена Козлова.
Я слишком мало имею информации, чтобы думать на эту тему что-нибудь. Само по себе событие ужасное, но я ничего не знаю о расследовании.
Самарцы надеются, что британская полиция сможет найти причастных к отравлению Александра Литвиненко, говорит Надежда Комарова.
Ну, естественно, положительно. Я бы хотела. А уж что, как они там расследуют, не знаю. Это же как-то будет уроком для остальных.
Россия тоже может помочь в расследовании, считает Алексей Тошин.
Ну, по крайней мере, наверное, хуже не будет. Какие-то дополнительные сведения появятся. Будет более понятно. Может быть, какие-то меры на месте дальнейшие.
Итогом акции стало обращение самарцев в адрес депутатов Государственной Думы России с требованием оказать правоохранителям Великобритании помощь в расследовании обстоятельств гибели Александра Литвиненко. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
И в продолжении темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, что они думают о смерти Александра Литвиненко.
У меня нет на это взгляда. На этого надо знать какие-то факты. Вряд ли мы узнаем когда-нибудь правду об этом.
Сложно сказать, почему такие люди травятся. Наверное, им кто-нибудь помогает в этом, потому что сам он вряд ли отравился бы. Но это мы узнаем, наверное, через сколько-то много лет, когда откроются какие-то факты. Ну, такие люди обречены. А гадать, кто это мог сделать, это может бесконечно.
Знаете, я не какой-нибудь там поклонник Путина или что, но мне кажется, что нет смысла было травить этого конкретного человека. Он уже прожил жизнь определенную там. Что он еще наделал, мы не знаем.
Что за система стала такая ненормальная? Ляжешь спать и не знаешь, проснешься или нет. Я лично против этого, потому что ну зачем-то покушаться на человеческую жизнь.
Очень сложно судить, такая трагедия с человеком произошла. Но я думаю, не надо вешать всех ослов и козлов на Россию, на нашего президента. Надо очень ответственно относиться к пище в ресторане, особенно в Лондоне.
Дело в том, что если это какое-то политическое дело, очень недостойное, значит, его, соответственно, убрали те службы, которые он покинул.
Мне кажется, игры спецслужб какие-то. Все-таки ФСБ, по-моему, бывших разведчиков не бывает.
Наверное, у нас так принято в России. Такие люди умирают не своей смертью.
Бог его знает, может, там вообще какая-нибудь красивая любовная история. Хотя, если врачи не определили, что это, то наверняка это какая-нибудь политика.
Вероятность больше 50%, что просто так не отпускают эти структуры людей. Хотя, может быть, это спортивно. Противоположной стороны человек использует как разменную монету, чтобы сделать какую-то провокацию. Большая политика, она бездравственная, поэтому правду не скажет ни та, ни другая сторона.
Ну, раз он отсюда сбежал, он же там искал себе убежище, поэтому свои же, наверное.
У меня очень мало информации на этот счет, и я не могу выносить свое какое-то мнение. Как там на самом деле все произошло, никто не знает.
Не видела, не слышала, и поэтому у меня не сформировался мой собственный взгляд.
Я давно не верю уже в то, что могут написать у нас в России. А то, что я там читал в интернете, уже там Березовский его сам отравил, но я не знаю. Я не настолько глубоко разбираюсь в этом.
Тяжело судить, от яда или не от яда. Каждый играет свою игру, каждая игра будет доиграна до финала. Если он съел яд, значит, он просто проиграл.
На мой взгляд, его убили. КГБ знал что-то такое, что было неугодно, как Юра Щекочихин.
Про таких людей говорят, он много знал. Я считаю, что это те, что сверху, чтобы закрыть свои дела, тем более человек, если захотел что-то говорить на стороне, чтобы не просачивалась информация, просто-напросто его убрали и все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы думаете о смерти Александра Литвиненко. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждая пятая новостная заметка в российском интернете скопирована с других источников. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания IKS Consulting опубликовала прогноз роста широкополосного доступа в интернет в России. По сравнению с прошлым годом, в 2006 году рынок широкополосного доступа вырос на 42% и достиг 1 миллиарда долларов. О развитии домашнего широкополосного доступа в России рассказывает Владимир Губайловский.
Как сообщает CNews, к концу этого года количество домашних подключений быстрого интернета составит около 2,5 миллионов. В 2008 году к быстрому интернету будет подключено уже 6 миллионов российских домовладений. Причем основной рост приходится на регионы. В этом году количество региональных домашних абонентов вырастет в 2,5 раза. Москва пока остается лидером домашнего быстрого доступа. К концу 2006 года каждая четвертая московская квартира будет иметь широкополосный доступ в интернет.
Новости коротко. Компания Яндекс опубликовала результаты анализа российского рынка интернет-новостей. Согласно отчету, в октябре 2006 года новости в интернете читало около 13% населения России. Каждый будний день в российском интернете появляется около 27 тысяч новостных заметок. Число новостей в российском интернете растет с той же скоростью, что и ежедневная аудитория российского сегмента сети. Примерно 20% от общего числа новостных сообщений составляют публикации, скопированные одними изданиями у других. Компания Comscore опубликовала статистику использования поисковых систем в мировом интернете в октябре нынешнего года. Более 45% всех поисковых запросов в интернете были выполнены с помощью поисковой системы Google. Доля Google выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%. Второе место по популярности среди пользователей сети занимает поисковик Yahoo. Его доля составила в октябре 28%. Немецкие ученые из института Фраунгофера разработали умную трость для пожилых людей. Трость снабжена датчиком вертикального и горизонтального положения. Если трость падает, она сообщает владельцу, чтобы он ее поднял. Если трость остается лежать, сигнал поступает по беспроводной связи в ближайшую больницу или родственникам, в зависимости от настройки передающего устройства.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Павел Давыдов. Доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Павел, я так понимаю, что начнем мы с итогов саммита Евросоюз-Россия.
Да, действительно. Сегодняшнее издание, в частности, издание «Газета», опубликовало статью под заголовком «Саммит на мясо. Встреча в формате России ЕС превратились в формальность». Завершившийся в конце минувшей недели 18-й саммит России ЕС прошел ожидаемо безрезультатно. Переговоры о главном, подписание нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, так и не начались. Вместо этого стороны обсуждали Иран, Ближний Восток, Корейский полуостров и Балканы, после чего дружно пришли к выводу – встреча была успешной. Однако на десерт журналисты все-таки насолили Владимиру Путину вопросами об убийствах Александра Литвиненко и Анны Политковской. Что касается расследования обстоятельств смерти Литвиненко, то газета «Коммерсант» пишет, что по следу Александра Литвиненко пустили кобру. Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда Питер Кларк, возглавляющий расследование обстоятельств смерти Александра Литвиненко, заявил, что полиция расследует смерть при невыясненных обстоятельствах, а не убийство, и задержанных в связи с покушением нет. По словам господина Кларка, полиция ищет свидетелей и обследует места, которые Александр Литвиненко мог посетить 1 ноября. В этот день его предположительно отравили. Точно установлено, что он был в суши-баре и в баре отеля «Миллениум». В минувшую пятницу в обоих местах были обнаружены следы радиоактивного полония-210, который был найден в теле господина Литвиненко. Друзья и близкие Александра Литвиненко категорически опровергают прозвучавшие в СМИ версии о том, что согласно, что он мог принять яд, таким образом свести жизнь, покончить жизнь самоубийством. И категорически не согласен с этой версией самоубийства и бизнесмен Андрей Луговой, с которым Александр Литвиненко встречался 1 ноября. Напомню, что об этом сообщает газета «Коммерсант». И еще к одной публикации. «Новые известия» опубликовали интервью с телеведущим Андреем Норкиным. Называется она «Вырезать слова о благодарности – это глупость». Главной сенсацией состоявшейся в минувший четверг церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ стала победа Андрея Норкина в номинации «Ведущий информационной программы». Представляющий скромный канал «Эхо», Норкин смог одолеть Екатерину Андрееву из программы «Время» и дуэт Алексея Пивоварова и Ассет Вацуева с НТВ. Однако сенсация быстро переросла в скандал. Вышедший спустя 3 часа на канале СТС телеверсии ТЭФИ слова благодарности, которые Норкин произнес в адрес Владимира Гусинского, оказались вырезанными. «Новые известия» обратились к обладателю «Орфея» с просьбой прокомментировать ситуацию. И процитирую, что сказал в интервью «Новым известиям» Андрей Норкин. «Я считаю, что это глупость, а объяснение этому можно искать очень долго и все равно не найти. Я даже не знаю, какая у них для этого была причина. Наверное, публичное произнесение фразы «Спасибо Гусинскому», как в истории о Гарри Поттере, упоминание имени главного злодея лорда Волан-де-Морда под запретом». Напомню, об этом публикация в «Новых известиях».
Спасибо, Павел. Я благодарю Павла Давыдова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алу Алхановым. Выходец из Иордании Абу Хафс, убитый во время спецоперации в Дагестане, был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе, сообщили российские спецслужбы. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Главные новости часа сменяют экономические новости. И вот некоторые темы. Проект федерального бюджета России на 2007 год, первые биржевые торги природного газа в России, строительство платных автомобильных дорог и скоростное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Итак, в утренней программе «Экономический обзор».
Государственная Дума одобрила в заключительном чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с текущим бюджетом, доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% прогнозируемого ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. В России прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. По сообщению организаторов первых торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие тарифы. Следующие торги состоятся 15 декабря. Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог. Об этом сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Государственные железнодорожные компании России и Финляндии подписали договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Его планируется открыть в конце 2009 года. Максимальная скорость поездов составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть, до 3,5 часов. Российская компания «Северсталь Авто» начала серийное производство внедорожников «Саньон Кайрон» на принадлежащем ей заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах. Это уже вторая модель южнокорейской компании, которую «Северсталь Авто» собирает в России. В октябре 2006 года на том же заводе было начато серийное производство другого внедорожника «Саньон Рекстон».
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс рубля, установленный на сегодня Центробанком, составляет 26 рублей 52 копейки за доллар США и 34 рубля 39 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 ноября 2001 года. Программа «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Нужно ли защищать права женщин в России? У микрофона ведущий Лев Ройтман.
Ущемляются ли права женщин в России и вообще достаточно ли у них прав? Из запроса Вероники Баде. Вот типичные ответы женщин.
А у них никогда в этой стране прав не было, то есть на бумаге были, а на деле нет. Есть право на труд. А принимают кого в первую очередь? Мужчин.
Теперь послушаем мнение мужчин.
Женщин в России очень много прав. Они находятся в парламенте, в Думе, везде они. Все, хватит с них.
Я хочу заметить, что по рекомендациям ООН, странам, которые находятся в переходном периоде, было бы полезно ввести на время в избирательное законодательство квотирование с тем, чтобы конкретная часть депутатских мест по закону отдавалась депутатам-женщинам. Светлана Григорьевна Айвазова, специалист по гендерной тематике.
Та же ООН отмечает, что если в парламенте любой страны есть 20% женщин среди депутатов, то принимаются программы в отношении детей. Если в парламенте любой страны есть 30% женщин, то принимаются программы в интересах женского населения этой страны. Сегодня для России проблема детей, детской беспризорности, безнадзорности, чего угодно, это острейшая проблема. И с 7% женщин в парламенте, вы сами понимаете, да, она не решается. Проблема женщин тоже острейшая проблема, потому что бедность у нас тоже имеет женский профиль. Говорят о феминизации бедности в России. Есть, так сказать, группы, это пенсионеры и бюджетники. Большинство среди них это женщины. Именно поэтому нам сегодня нужно менять эту ситуацию в политике в интересах детей, в интересах женщин, беднейших групп, находящихся сегодня под ударом. И с этой точки зрения это крайне важно для России. Значит, когда вы говорите о тех квотах, которые были на представительство в прошлое советское время, ведь они, так сказать, относились только к Верховным Советам, да, к законодательной власти, которая в ту пору реальных рычагов власти не имела, в то время как партийные организации. Квотирование на эти сферы власти не распространялись никогда. За весь 70-летний период советской истории только две женщины соприкасались к этим органам власти. Как вы знаете, это Фурцева и в самый последний момент Галина Семенова была введена Михаилом Сергеевичем Горбачевым.
Нужно ли защищать права женщин в России? Радио «Свобода», 27 ноября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа вновь вернемся к теме насилия. Но если во Франции, которая готовится к президентским выборам, среди главных дискуссионных проблем рост насилия в городских пригородах, особенно среди молодежного населения, то, согласно результатам последних исследований в Нидерландах, среди иммигрантов мусульман заметно участились случаи убийств и угрозы убийств на почве кровной мести. Мэр Амстердама, автор современного голландского иммиграционного законодательства Йоп Кохен, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе София Корниенко, считает, что к существованию некоторых восточных традиций в западном обществе необходимо подходить с научно-исторической точки зрения.
Молодая женщина иракского происхождения жила в гражданском браке с немусульманином. У них родилась дочь. Через 2 недели женщину убил ее собственный брат по просьбе их матери. Такие сообщения о кровной мести на страницах газет в Голландии уже никого не удивляют. На западе страны только за первые 10 месяцев этого года было зарегистрировано 252 случая кровной мести. Роттердам получил на борьбу с этим явлением более 500 000 евро. Мэр Амстердама Йоп Кохен счел необходимым в первую очередь провести научно-социологическое исследование причин происходящего. В компании еще нескольких иностранных журналистов я сижу в приемной мэра. Он только что с гордостью раздал каждому из нас по толстому тому выводов другого, только что завершившегося научного исследования о радикализации исламской молодежи. Йоп Кохен.
Есть такая красивая китайская пословица. Я теперь знаю несколько, потому что побывал весной в Китае. Лучшее время для того, чтобы посадить дерево, 20 лет назад. Второе, по благоприятности, время сейчас. Вот так же и здесь. Если видишь, что еще многое должно быть сделано, надо начинать сразу. После убийства Тео Ван Гога в 2004 году очень многие наши сограждане почувствовали себя в опасности и стали ратовать за полный контроль над всем и вся. Сегодня атмосфера по сравнению с прошлым годом улучшилась, однако этот покой шаткий, нестабильный. Ведь всегда может произойти очередной инцидент, и последствия его предсказать невозможно.
Видите ли вы взаимосвязь между преступностью и низким уровнем общественной интеграции мигрантов?
Понимаете, взаимосвязь существует между низким уровнем интеграции и определенными социально-экономическими факторами. То есть люди живут в тесных маленьких квартирах, дешевых, сидят без работы, им нечего делать, они не заняты, много времени проводят на улице. В этом смысле действительно можно сказать, что некоторые иммигрантские сообщества принадлежат группам риска. Но ведь есть огромное количество людей, которые к преступному миру никакого отношения не имеют, но сталкиваются с проблемой недостатка возможностей для интеграции, с дистанцированностью коренного населения. Иммигранты с хорошим образованием, но воспитанные в традициях другой культуры, испытывают те же трудности, и они начинают сомневаться, что им вообще здесь рады.
Мэр Коген был автором нового иммиграционного законодательства, за претворение которого в жизнь министр по делам иммиграции Нидерландов Рита Вердонг получила прозвище «Железная Рита».
Да, действительно, министр Вердонг следит за практическим применением иммиграционных законов, автором которых я являюсь. Но, как вам, наверное, известно, министр всегда наделен определенной свободой интерпретации законодательства. Так вот, интерпретирует она мой закон на свой лад, и с этой интерпретацией я не согласен.
Рита Вердонг предложила депортировать из королевства всех иммигрантов без нидерландского подданства, причастных к преступлениям на почве кровной мести. Но ведь кровная месть принципиально отличается от тенденции исламистской радикализации молодежи. Радикализация мало имеет отношения к традиции. Это больше плод пропаганды. Кровная месть – старая традиция.
Я полностью согласен с тем, как вы анализируете ситуацию. Действительно, радикализация молодежи – это современное явление, появившееся лишь в последние несколько лет, в то время как кровная месть – старинная традиция. Почему именно сегодня пришла очередь обратить внимание на это явление? Потому что сегодня некоторые люди и организации, которые оказались свидетелями кровной мести, забили тревогу.
В недавнем исследовании миграции населения внутри Нидерландов опубликованы данные, согласно которым Амстердам является городом-магнитом для молодежи. Мэр Амстердама считает, что это прекрасно. Пусть даже это и означает, что в город едет много небогатых иммигрантов. То есть популистские страхи исламизации Амстердама надуманы?
Сам я в эти страхи мало верю. Более того, мы выступили с инициативой учредить в Амстердаме арабский институт, который бы фокусировал свое внимание на изучении ислама. Мы хотим открыть такой институт по двум причинам. Во-первых, потому что мы хотим способствовать признанию обществом многочисленных мусульман, которые здесь живут. Сказать им: послушайте, ведь это и ваш родной город теперь. Ислам превратился в вопрос, в проблему для решения. А вопросами надо заниматься. Где еще, как не в таком свободном городе, как Амстердам?
Теперь Йоб Коген борется за свою идею создания светского института по изучению ислама в городском законодательном собрании. Оппозиционная ему партия христианских демократов пока воспринимает предложение в штыки. Однако просвещение еще не повредило никому, уверен Йоб Коген. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
О предстоящем 15-м саммите глав государств СНГ, о подготовке к президентским выборам во Франции, об обменном письме по вопросам регулирования современной сельскохозяйственной биотехнологии между Россией и США, о проекте по организации грузового железнодорожного сообщения по маршруту Кёльн-Шанхай.
Что вы думаете о смерти Александра Литвиненко? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Конечно же, мы и Еврокомиссия поддерживаем Польшу.
У Литвиненко были поражены жизненно важные органы. Костный мозг и печень, отказала иммунная система.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если разные условия, скажите, о каком союзе можно вести речь? Россия выходит из соглашений.
Нидерландский парламент заметно полевел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.